Беседа, листая календарь. Жизнь и деятельность Луи Брайля. Отрывок из книги Марата Васильевича Бирючкова «Великое шеститочие». К 217-летию со дня рождения. Детство. Небольшой городок Кувре в 45 километрах от Парижа. Здесь у супругов Симона Рене Брайля и Моники Барон 4 января 1809 года родился сын Луи, Людовик. Это был четвертый ребенок в семье. Хлопот прибавилось, но родители были счастливы. У матери были хорошие помощницы, сестры новорожденного, 11-летняя Мария Селин, 14-летняя Луи Симона и самая большая надежда, 16-летняя Катрин Жозефина. Полудеревня, полугород, Кувре раскинул свои домики на склоне холма, на вершине которого возвышался величественный средневековый Руанский замок. Неподалеку от него стоял поражавший своей красотой собор святого Людовика с остроконечной крышей, покрытой красной черепицей. Когда звонил колокол, а из окон храма лились звуки органа, маленький Луи поворачивал голову в сторону холма и старался понять, что там происходит. Мальчику исполнилось 3 года. Чудесный возраст, когда перед глазами ребенка встает неизведанный мир, полный света и красок. Он вглядывается во все, что окружает его, изучает различные предметы, существа, чтобы привыкнуть к ним, понять их. Однажды, гуляя по мощеному двору, Луи остановился перед мастерской отца, переступил порог. Никого не было. Отец уехал в Ланьи на фабрику за кожами. На стенах мастерской были развешаны хомуты, уздечки, шлии, стремена, вожжи. А вот верстак. На нем аккуратно разложены инструменты. Заметив нож, малыш дотянулся до него и стал им резать кожу. Упругая кожа не поддавалась. Вдруг нож непостижимым образом повернулся в маленьких руках ребенка и острием поранил ему глаз. Луи закричал от нестерпимой боли. В слезах и крови принесли мальчика домой. Пришедший на помощь врач развел руками, не зная, чем ему можно помочь. Надежда родителей спасти другой глаз сына не оправдалась. Болезнь, вызванная ранением, передалась и на него. Луи навсегда ослеп. Случившееся глубоко потрясло семью. Никто из ее членов не хотел, чтобы слепого мальчика постигла участь бродячего музыканта, живущего подаяниями. Каждый пытался дать ему возможность оставаться на равных с другими детьми. Когда пришло время, мать повела своего любимца в школу. Здесь, учась со зрячими сверстниками, Луи обнаружил общительный характер, не отставал от них в учебе, научился хорошо ориентироваться в пространстве. Очень рано на душу ребенка стала воздействовать музыка. Его руки сами потянулись к скрипке, которую отец купил ему у деревенского мастера. Местный музыкант научил его играть на скрипке крестьянские песни и простейшие минуэты. Луи почерпнул от него и азы нотной грамоты. Отец, стараясь приобщить сына к труду, научил его плести бахрому для конской упряжи и шить домашние тряпичные туфли. С сестрами он прочитал почти все волшебные сказки Шарля Перро, «Красную шапочку», «Мальчик из пальчика», «Кота в сапогах». И каждую Луи помнил наизусть, любил рассказывать сверстникам, поражая их своей феноменальной памятью. В Королевском институте для слепых детей. В январе 1819 года, как только Луи Брайлю исполнилось 10 лет, отец, съездив в Париж, добился зачисления сына в Королевский институт для слепых детей. Зима для тех мест выдалась очень холодной. Пронизывающий ветер заставлял людей укутываться потеплее, но Луи не холодно. Домашние, собирая его в дорогу, все предусмотрели. На голове у Луи шапочка, которую связала ему из овечьей шерсти Катрин. На руках перчатки с высокими обшлагами работы Марии Селин. Еще одна сестра, Луи Симона, уложила вещи в саквояж, сшитый отцом из замшевой кожи. Она положила туда хлеб, только что испеченный матерью, деревенский сыр, другую снеть, и 12 носовых батистовых платочков своего рукоделия. Мать одела сына в новое суконное пальто с барашковым воротником. К отъезду все было готово. Кабриолет выехал на широкую дорогу, ведущую в Париж. Что ждет Луи в столице? Как сложится его судьба? Чему он там научится и когда возвратится домой? Ответов на эти вопросы никто не знал. К полудню путешественники были на улице Сен-Виктор, в квартале, населенном ремесленным людом. Отец остановил кабриолет у невзрачного серого здания под номером 68 с вывеской у входа «Королевский институт для слепых детей». Скрипучая деревянная лестница привела отца с сыном к двери президента-администратора графа Алексиса де Ноай. Такой должности при основании института не было. Французский просветитель Валентин Гаюи, создавая в 1784 году в Париже первое в мире учебное заведение для слепых, всеми делами, от науки до финансов и хозяйства, руководил сам. Теперь же, после возобновления работы института в 1815 году, в штате появилось два начальника – директор по учебной части Гилье и администратор, ведавший финансами и хозяйством граф Ноай. Хотя четкого разграничения обязанностей у них не существовало. На последнего было возложено право принимать решение о зачислении в институт как новых учителей, так и новых учеников. В 1801 году Парижский институт для слепых детей по указу Наполеона I Бонапарта был закрыт из-за экономического кризиса. Расспросив о здоровье мальчика, узнав, какими навыками он овладел дома, граф попросил Симона Рене Брайля отвезти Луи в класс к учителю литературы Пьеру Анри Дюфо. Для Луи Брайля началась новая жизнь. С этого момента, на протяжении 33 лет, его судьба будет тесно связана с Парижским институтом для слепых детей. Его университеты совпали с бурным ростом учебных заведений для незрячих в Европе и США. Но главным тормозом их развития являлось отсутствие единой, удобной, универсальной системы письма и чтения слепыми на осязание. В стенах Парижского института начался процесс создания нового рельефного алфавита для слепых. Волею обстоятельств главным действующим лицом этого процесса станет Луи Брайль. Что же послужило Брайлю материалом для изысканий при разработке рельефного алфавита? Перед ним были образцы различных типов рельефных шрифтов, отражавших уровень развития письменности для слепых к началу XIX века – линейных, игольчатых, булавочных, точечных и так далее. Сам он с выпуклыми буквами обыкновенного алфавита на ощупь познакомился задолго до поступления в институт. Симон Рене Брайль стал обучать сына грамоте, когда тому было 6 лет от роду. На гладко отшлифованных дощечках он набивал мебельные гвоздики с круглыми шляпками по линии очертания букв. В результате в руках у Луи оказался рельефный французский алфавит из 36 букв. Круглые шляпки маленьких гвоздиков сразу ощущались под подушечками его пальцев. Ребенок старательно ощупывал выпуклые знаки и скоро научился различать буквы по форме. Конечно, писать с помощью такого шрифта было нельзя, но мальчик научился в уме составлять из букв не только отдельные слова, но и целые фразы. Уже на первом уроке учитель Дюфо положил перед новичком книгу необыкновенно большого размера. Раскрыл ее и спросил у Луи: «Знаешь ли ты азбуку?» «Да, месье профессор», — ответил тот. «Назови мне буквы, которые ты запомнил». И мальчик сначала робко, потом смелее, в правильном порядке безошибочно назвал все буквы алфавита. Удовлетворенный услышанным, учитель предложил: «Потрогай эту книгу». Луи положил руки на страницу и почувствовал множество выпуклых линий. Что они означали, он не мог понять. Краткая французская грамматика «де Валли», лежавшая перед ним, была напечатана Валентином Гаюи в 1788 году в типографии рельефно-линейного шрифта при Парижском институте для слепых детей. Конец XVIII века вошел в историю культуры как время зарождения рельефной письменности и печати для людей, лишенных зрения. В поисках доступного для осязания способа письма Гаюи взял то, что было под руками зрячего человека – алфавит обычной письменности. Сделать ее доступной и понятной слепым надоумил Гаюи его ученик Франсуа Лезюэр. Однажды Лезюэр взял лежащий на столе пригласительный билет, напечатанный на листе толстой бумаги. Буквы и текст рельефно выступали на обратной стороне билета. Слепой мальчик при помощи своего тонкого осязания быстро распознал несколько букв, с очертаниями которых он уже был знаком, по вырезанным выпуклым буквам, сделанным Гаюи раньше. И он с радостью объявил о своем открытии. Гаюи осенила мысль: нельзя ли вместо вырезанных букв употреблять рельефные буквы, полученные путем тиснения на бумаге? Приступая к разработке письма для восприятия буквенных знаков не только зрением, а кончиками чувствительных пальцев, Гаюи не изобретал принципиально нового алфавита, не менял форму букв и порядка расположения их внутри алфавита, не нарушал правил написания знаков препинания. Заслуга его состояла в том, что он обычную письменность зрячих перевел в рельеф, сделал ее таким образом зримой для лишенных зрения. Технология тиснения арабских и римских цифр на бумаге по методу Гаюи была такой же, как и при написании слов. Рельефное тиснение было известно зрячим печатникам и раньше, но только Гаюи, сознавая острую необходимость образования слепых, определил, что рельефно-линейный шрифт можно приспособить для систематического обучения и воспитания незрячих. Луи Брайль так полюбил чтение, что с книгой его можно было застать и в классе, и в библиотеке, а с наступлением лета в погожие дни в тенистых местах школьного сада. Проводя своими чувствительными пальцами по строчкам с выпуклыми линейными буквами, он постепенно привык к шрифту Гаюи, научился свободно читать и усваивать прочитанное. Свои читательские потребности Луи мог удовлетворять самостоятельным чтением рельефных изданий, которыми располагала ученическая библиотека. В ней он нашел подборку книг, знакомство с которыми обогатило его духовно, расширило интеллектуальный кругозор. Из религиозной литературы он прочитал катехизис, составленный богословами Канизием и Белармино, а из книг, рассказывающих о жизни и учебе незрячих детей, с работой Гаюи «Очерк обучения слепых» или «Изложение различных способов, проверенных опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получить знания языка, счета, истории, музыки и так далее, и выполнять различные виды ручного труда». Каждый новый предмет, вводимый в обучение детей, вызывал у Луи живой интерес. Так было и с изучением иностранных языков – латинского, древнегреческого, итальянского, испанского и английского. По каждому из них в библиотеке института можно было взять грамматику или хрестоматию, напечатанные унциалом Гаюи. Благодаря хорошей памяти и стараниям Луи смог овладеть основами этих языков. Со временем он прочел записки о Гальской войне Гая Юлия Цезаря, поэтов Горация, Вергилия, Шекспира, Мильтона, чьи произведения были помещены в хрестоматии по истории и литературе. Знание иностранных языков, различных по своему грамматическому строю, словарному запасу, фонетическим особенностям, давало ему лингвистический материал, без которого было бы невозможно создание нового письменного языка, понятного слепым, говорящих на разных наречиях. Но пока об этом Луи еще не думал. Он с жадностью познавал то, что ему было неведомо. Застенчивый и даже кроткий от природы, Луи рос умным, серьезным, любознательным, трудолюбивым и дружелюбным мальчиком. Он всегда что-то придумывал, мастерил, помогал в учебе и ремеслах товарищам. На уроках музыки Луи показали ноты, которые были изображены на бумаге в виде выпуклых цифровых знаков, разработанных также Гаюи. Луи не только умел различать ноты на осязании, но и переносил их на струны своей скрипки и клавиши молоточкового пианино, стоявшего в музыкальном классе. Уже тогда на способности мальчика обратили внимание профессора Парижской консерватории, посещавшие институт для слепых и взявшиеся бесплатно обучать его музыке. С окончанием учебы Брайль занял место органиста в церкви Пресвятой Богоматери и получил возможность выступать в других церквях Парижа. Особенность предложенного Гаюи выпуклого шрифта унциала заключалась в том, что этот вид письма обеспечивал полноценный процесс обучения слепых учащихся по всем предметам и подготовил условия для создания нового типа печати – линейно-рельефной книги для чтения слепыми на осязание. Между обучающим и обучаемым устанавливалась прямая связь, которая позволяла педагогу доводить до сознания ученика те или иные знания, а тот имел возможность произносить вслух читаемый на ощупь текст, излагать понимание усвоенного как в устной, так и в письменной формах. Луи хорошо выполнял то и другое. Вооружившись тупым пером, на листе увлажненной бумаги, вставленной в письменный прибор, писал ответ. Получалось сразу два оттиска, один рельефный, другой чернилами для зрячего педагога, который мог контролировать правильность написанного. Основами французской грамматики и разных наук Луи Брайль овладевал при помощи рельефно-линейной системы Гаюи. Сотворивший чудо. Через два года после поступления Луи Брайля в институт, параллельно с линейно-рельефной системой Гаюи, в обучение был введен новый шрифт, разработанный отставным офицером французской армии Шарлем Барбье де Лассер 1767-1841. Выйдя в отставку, артиллерийский капитан поставил перед собой цель – создать шифровальный шрифт для секретной военной и дипломатической переписки. Его способ записи тайных текстов в военном и дипломатическом ведомствах был признан неприемлемым и категорически отвергнут. Тогда, 18 июня 1819 года, с сообщением о своем изобретении Барбье обратился в Парижскую академию наук. В мае следующего года по этому поводу было сделано заключение академиками Прони и Лассепеда. Прочитав его, изобретатель обратил внимание на фразу «Этот метод делает возможным общение между слепоглухими». Такой отзыв ученых воодушевил бывшего офицера, и 11 апреля 1821 года он пришел в Королевский институт для молодых слепых, чтобы предложить администрации новый вариант рельефного письма, а самому получить место преподавателя грамоты слепым. Представляя свой шрифт, Барбье не скрывал его недостатков и говорил, что каждый звук, так как это фонетическое письмо, изображен знаком, образованным из комбинации 12 точек, сгруппированных в двух вертикальных колонках. Несколько объединенных звуков давали слово. Правила орфографии при этом не соблюдались. Однако ученики, которые с большим любопытством ощупывали листы бумаги, исколотые выпуклыми точками, вскоре обнаружили и другие недостатки этого письма. Так крупные знаки из-за большого количества точек не вмещались в подушечки еще слабо развитых пальцев детей. Им приходилось отсчитывать точки движением пальца сверху вниз. Существенным недостатком шрифта Барбье являлась также невозможность применения его в книгопечатании для слепых. Луи Брайль, старательно постигавший премудрости шифровального шрифта Барбье путем письменных упражнений в составлении фраз, обнаружил и другие пробелы этой системы. В ней ничего не предусматривалось для знаков пунктуации, ударений, цифр и записи нот. Юный ученик с нетерпением ждал случая, чтобы высказать свои замечания учителю. Осенью 1821 года происходит их первая личная встреча. Луи предлагает внести некоторые усовершенствования в 12-точечную систему письма. Барбье соглашается лишь на частичные, незначительные переделки, но не допускает и мысли о ее коренном видоизменении. 12-летнему мальчику было очень трудно убедить пожилого, умудренного жизненным опытом мужчину в том, что его система не отвечает желаниям и осязательным способностям слепых. Собеседники расстались, оставшись каждый при своем мнении. И все же этот диалог, несмотря на психологический барьер, разделявший собеседников, дал Луи Брайлю многое. У него возникла идея самому создать рельефный шрифт, который бы отвечал требованиям полноценного образования слепых. Этого можно было добиться, как уже тогда сознавал юный изобретатель, только благодаря системе письма, построенной на принципиально иных, отличающихся от предыдущих, законах письменности. Луи Брайль, сохранив в своей системе рельефную точку, с которой познакомился на ощупь еще в раннем детстве по шляпкам мебельных гвоздиков, создал буквенные знаки из комбинации шести точек, которые легко читались при помощи осязания. Одновременно с окончанием института завершилась работа Брайля над созданием шеститочечной системы письма. Ее первоначальный вариант был подготовлен еще в 1825 году. Большим помощником ему в этот поворотный момент стал тифлопедагог Пинье, сменивший на посту директора института своего предшественника Гилье. В 1829 году Пинье под диктовку Брайля записал зрячим способом его работу о новом методе письма, способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек. В том же году она была издана в Париже отдельной брошюрой под авторством Луи Брайля. Второе издание ее увидело свет в 1837 году. Появление этой маленькой книжки ознаменовало для незрячих всего мира рождение нового способа письма и чтения, которые впоследствии полностью преобразили их жизнь. В 1832 году на состоявшейся в Париже международной выставке «Систем рельефного письма для слепых» шрифт Брайля был признан лучшим. Работы у Луи Брайля, заболевшего туберкулезом легких в 1835 году, прибавлялось, но сознание того факта, что его письменность одерживает победу, воодушевляло его, придавало силы. Большую поддержку здоровью оказывали ежегодные поездки Брайля к родным в Кувре. Целые дни он проводил на природе, любил прогулки, купался в пруду, иногда присаживался у обочины дороги, доставал прибор и грифель, чтобы записать свои мысли, беседовал с крестьянами, которые хорошо знали и любили его, говоря: «Вот Луи делает свои зарубки». Луи Брайль продолжал педагогическую деятельность, руководил работой кружков по изучению его системы, не оставлял в стороне дело совершенствования рельефно-точечной печати. В 1837 году он со своими товарищами в полукустарной печатне института сделал набор первой книги по своей системе «Краткой истории Франции». А в следующем году составил и напечатал рельефным шеститочием учебник арифметики. Новый метод он изложил в 1839 году в небольшой брошюре, напечатанной черным цветом, озаглавленной «Новый процесс изображения точками самой формы букв, географических карт, геометрических фигур, музыкальных персонажей и так далее для слепых». Этот метод основывался на выделении по координатам достаточного количества точек – 10 точек на каждую букву по высоте и разные точки по ширине для получения графической формы печати, позволяющих с одной стороны зрительно распознавать буквы, цифры и другие знаки зрячим, а с другой – тактильно распознавать их слепым. Для этого Брайль построил очень мелкую сетчатую ограду. Однако слепым было нелегко писать десятиточечные буквы, несмотря на сетку. Брайль обратился за помощью к своему другу Пьеру Франсуа Виктору Фуко, тоже слепому, но наделенному блестящим механическим умом. В 1841 году Фуко разработал машину для ускорения печати рельефными точками, которая могла толкать все точки одного столбца знаков. Это устройство, впервые названное Фуко «поршневой доской», позже было названо «рафиграфом» и долгое время использовалось в Королевском институте. Фуко фактически создал предшественницу пишущей машинки, которая при нажатии на клавишу делала чернилами оттиск обычной буквы, и одновременно эта буква приобретала рельеф. Такой текст могли прочитать и слепые, и зрячие. В феврале 1844 года на бульваре Инвалидов, 47, было построено новое здание Института для слепых. Это было сделано благодаря большим стараниям поэта и депутата французского парламента Альфонса Ламартина. Вступивший тогда в должность заместителя директора института Жозеф Гаде воспользовался этим событием, чтобы рассказать собравшимся на торжество парижанам, родителям, благотворителям, представителям власти и журналистам о новом способе письма для слепых. В своем выступлении он сравнил шифровальный шрифт Барбье с системой Брайля и обосновал преимущество последней. Повернувшись лицом к присутствовавшему здесь Брайлю, он представил его. «Создатель новой системы письма, питомец нашего заведения, сын сельского шорника из Кувре, талантливый человек и педагог Луи Брайль». Через некоторое время Брайля коснулась еще одна радость. Незнакомый ему механик-изобретатель Лас де Агиен в 1849 году предложил приспособление для двусторонней печати книг рельефным шеститочием. Прилив новых сил принес ему и следующий год, когда он узнал о том, что его система вводится в обучение воспитанников Парижского института для слепых детей. Официальное же признание системы Брайля во Франции было подтверждено только на Международном конгрессе тифлопедагогов в Париже в 1878 году. 26 декабря 1851 года. Маленькая комната на третьем этаже института, где жил Луи Брайль. Через 10 дней ему исполнится 43 года. Конечно, он ждет этого дня, но еще больше хочет дождаться момента, когда в его руках окажется плод его творения – брайлевская книга, напечатанная в настоящей типографии, которая вот-вот должна открыться. У постели больного его младший брат, друзья. Слабым голосом Луи диктует нотариусу завещание, в котором не забыт никто – брат, племянница и племянники, сопровождавший его юноша, санитар, слуга, а также церковный приход на его родине. Завещание заканчивалось записью. Совершено в Париже, в упомянутом институте, в 1851 году, в пятницу 26 декабря, в 2 часа 30 минут после полудня. Наступило 4 января 1852 года, день рождения Луи Брайля, а 6 января силы совсем покинули его, и в 7 часов 30 минут вечера сердце его остановилось. Рельефно-точечная книга, которую он так ждал, вышла из институтской типографии в 1852 году, но уже после его смерти. Центром пропаганды тифлопедагогического наследия Луи Брайля после его кончины продолжал оставаться Париж. Эту почетную и многотрудную работу взяла на себя ассоциация имени Валентина Гаюи, созданная и возглавляемая незрячим тифлопедагогом, библиотековедом и журналистом Сизераном 1857-1919. В одном из лучших районов французской столицы на средства, собранные ассоциацией, был построен дом слепых. В нем были открыты мемориальный музей Брайля, центральная библиотека имени Гаюи, типография рельефного шрифта, выпускавшая учебную художественную литературу, книги на языке эсперанто, а также журналы «Луи Брайль» и «Брайлевское обозрение». В 1878 году на Всемирном конгрессе в Риме метод Брайля был утвержден как наиболее подходящий метод чтения и письма для слепых людей. Спустя 100 лет после смерти Луи Брайля его тело было перенесено во французский пантеон и захоронено вместе с другими выдающимися людьми Франции. До наших дней сохранился дом, где родился и провел детство Луи Брайль. Теперь там организован его музей.